13.08 на студійних часах. В київській студії громадського радіо починається второй час програми «Київ-Донбас», який сьогодні ведуть Михаил Кукін і Григорій Пирлік. І весь этот час займе проект соціально-психологічної реабілітації «Точки опори».
«Точки опори» – проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
И темой сегодняшнего выпуска программы «Точки опоры» мы избрали такую – инвалид, медицинский диагноз или стиль жизни. Попробуем в ней разобраться с помощью наших гостей в студии громадского радио. Сегодня Елена Снисаревская, психолог, здравствуйте.
Добрый
день. И Юрий Охрименко, участник боевых действий в зоне АТО, собственно, получивший инвалидность именно в боях, и его друг и волонтер Злата Шевченко. Здравствуйте.
Добрый день.
Я сразу хочу напомнить телефоны наши студийные, поскольку в этом проекте «Точки опоры» мы традиционно предлагаем нашим слушателям тоже поучаствовать в наших беседах. 044-338-82-20 – это городской номер телефона, и два мобильных – 094-910-12-20 и 099-388-50-45. Если вам близка обсуждаемая сегодня тема, звоните, пожалуйста, мы с удовольствием с вами поговорим. Ну, хочу начать с все-таки психолога. В общем, тема реабилитации инвалидов, она всегда актуальна для любого общества, для обществ, скажем, не слишком цивилизованных, да, для стран третьего мира. Она актуальна вдвойне, ну, а после войны втройне, наверное.
Согласна, да.
Что нужно делать? Какие, скажем так, да, глобальные вызовы вот перед обществом? И как, на ваш взгляд, наше общество, достаточно ли действительно, ну, как бы адекватно на них реагирует сейчас? Или мы еще вполне не ощутили этого и ощутим через какое-то время?
Я думаю, что последнее, и, наверное, Юра подтвердит, но это скорее связано, наверное, все-таки не с военными действиями, в большей степени. Тенденция такая к улучшению взаимоотношений социума и людей с ограниченными возможностями, она все-таки стремится, динамика положительная, но это в основном в развитых странах. У нас нельзя так сказать, что социум дискриминирует людей таких. Да? Социум их не понимает, социум не готов, но он не был готов и до войны. Проблемы с помощью, с социализацией, с интеграцией в социум людей с ограниченными возможностями были и раньше, и я немножко отойду как бы от сегодняшнего дня.
От военного аспекта,
от военного,
скажем, да,
аспекта. Вот даже смотрите, сама терминология «инвалид», от латинского это «бессильный».
Неспособный, да.
Безусловно. Во всем мире принято называть таких людей как?
Люди с ограниченными возможностями или со специальными
так
потребностями.
Точно. Совершенно верно. В Европе сейчас пересматривается даже вот эта дефиниция «люди с ограниченными возможностями», потому что это совершенно другой статус, да? Люди со специальными потребностями. То есть это уже другое отношение, то есть намного впереди у нас. У нас еще в ходу слово «инвалид», то, чего нет во многих других странах.
У нас сейчас предпочитают говорить «люди с инвалидностью», ну, просто потому, что официальный статус этих людей – это какая-то группа инвалидности. Вот слово «инвалидность» ты не избежишь, ну, если хочешь, вот от государства каких-то там преференций, да.
Ну, вот эти терминологические несостыковки, они, в принципе, были и раньше, они остаются и сейчас. Более того, сейчас закон о реабилитации инвалидов, тот, который был, по-моему, в 2006 или 2008 году, не помню точно, довольно неплохой такой закон. Его просто надо было выполнять, сейчас в него вносятся поправки, но поправки опять-таки с теми же терминологическими вот этими вот определениями. Более того, там звучит втрата здоровья и так и инше. Вот само по себе, как психолог, я считаю, что это само по себе уже инвалидизирует человека. Это,
вот хочу спросить как раз у Юрия. Юрий, вас обижает вот статус, когда вас инвалидом называют?
Ну, меня так никто не называет.
Боятся, что он так не выглядит.
Да. Но тем не менее, ну вот какая-то группа инвалидности ведь у вас есть, правильно?
Не, ну да, мне вторую группу дадут, да, это однозначно уже подтвердили сами люди, которые
намсеки
вот это сидят. Uh-huh, попросту uh-huh. Сейчас задержка с этим удостоверением у меня только в одном. Я эти справки не могу, блин, подоставать все, понимаете, все в кучу.
А когда вот это все с вами случилось, вот это же, ну так, не очень свежая история вот с вашим ранением,
ну,
правда?
Это 3 июня того года в Марьинке.
Да, вот. То есть вы вот и в освобождении Курахова, и Артемовска, и Попасной, да,
ну, скажем так,
принимали участие, и это было, а вот это было в Марьинке, то есть, ну, да, были, да, ранены, да, там, да?
Да.
Немножко, если, ну, это вас не напряжет, расскажите вот эту историю, и что потом было? Вот просто прошло больше года, да, а вы до сих пор еще
не можете
справки собрать. Вот что печально.
Печально не в том, что там получил ранение, печально в том, что у нас штабисты, штабные вот эти, извините,
штабисты.
Да.
Хотелось бы выразиться, ну так. Если они слушают, они поймут, что я имею в виду. Они сами не понимают, что нужно делать, понимаете? Человек после ранения, не обязательно там легкое, тяжелое, какая разница, фишка не в том, понимаете? То бишь штабисты должны подготавливать сразу пакеты документов, там, на страховки, на выплаты, на все, без исключения на все. Солдат не должен бегать туда-сюда, по штабам куда-то. Его ранило, допустим, где-то там, допустим, в Луганске. Часть стоит где-то в Харькове. В госпитале он в Днепропетровске. С Днепропетровска куда петлять ему за этими бумагами? Ему же никто ничего не привезет, понимаете?
Это вам все самому ездить?
Да. Вы понимаете, это все самому.
И вот хорошо, если у кого-то есть друг, как
Златов. Это хорошо, да, если вот Златов, если девочки есть, которые помогают, понимаете? Вот если ты на двух ногах, с двумя руками, с головой не отбитой, понимаете, да, вот, то тогда ты, ну, еще можешь там, ну, сесть там в маршрутки, в автобусы, поездить там.
Злата, вот скажите, вы вот вам что приходилось делать для этого? Я встретил несколько публикаций в интернете, где вы там, ну, и деньги тоже собирали, на операцию нужны были деньги, я так понимаю.
Мы не собирали деньги, это не несколько публикаций, а, ну, Елена Нагорная делала через Facebook, да, дублировала сюжет канала 1+1.
На сайте канала 2+2 нашел.
1+1 и 2+2, да, нас снимали, значит, больше у нас была, вопрос был больше не денежной сумме.
Другие, видимо, просто перепощивали уже,
да. То есть глаз мы сделали за свои деньги. Я могу Юрину историю рассказать сначала, но я бы хотела вот дополнить сейчас нашего психолога, с чем столкнулась лично я. Когда в 2014 году в июле месяце мы начали бежать, увидев в социальных сетях, что приходят борт за бортом, и мы начали бегать в госпиталя, значит, мальчик 25 лет, потеря ноги, ему сначала МСЭК назначал 3-ю группу инвалидности, то есть выплаты все идут в связи с группой. Вот ему дали 3-ю группу инвалидности, значит, это 180 тысяч выплат, да, там я в цифрах уже не буду детализировать, 2-я группа там больше, 3-я группа еще больше. Для этих людей, которые потеряли возможность полноценно жить и заниматься теми прежними, той прежней работой, которую они вели до войны с потерей трудоспособности, они нуждаются в этих выплатах, и это правда. Наши МСЭКи ориентированы на стандартную инструкцию для гражданских, то есть человек, да, который разбился на автомобиле или упал с катера при прогулке.
То есть и за эти 2 года никак
ничего
не изменилось,
да? Этим не занимаются ни волонтеры, которые занимаются госпиталями. Я эту тему пыталась очень много раз поднять. Я по своей профессии как юрист, я понимаю, что здесь должна быть четко сразу была принята инструкция, что если с пулевым ранением в мягкие ткани пролежал 2 дня в Иловайском котле в поле, то это третья группа, да, если, допустим, как у Юры, то потеря глаза, потеря плеча, это первая группа однозначно, это большая выплата, потому что, если, допустим, по их инструкции, я так понимаю, что нужно стать куском мяса для того, чтобы тебе дали первую группу. Это ненормально. Они должны для военных дать другую классификацию подобрать. Ну,
сейчас вносятся поправки.
Ну, за два года, сейчас, да, сейчас, которые люди уже получили выплаты и прочее. Дальше.
У нас все медленно. Вот это очень медленно.
Что там, у нас с Юрой? Будто, вот я пошагово расскажу.
Как будто мы не воюем. Мы где-то живем в Арабских Эмиратах, понимаете? Где-то и шейхи у нас, Порошенко там и все остальное. И вот, никого ничего
в Арабских
не
Эмиратах
было.
Ближе к народу. Они деньги дают за нефть новорожденным.
Да, и дороги строят. Очень качественно.
Да. Я хочу вам рассказать изначально. То есть, когда Юра пропал на неделю, мы его нашли в Днепропетровске в госпитале после поранения. Значит, получается, его отправили в Одессу. В Одессе его до 20 июля подлечили. С 3 июня по 20 июля. В Одессе нам дали первый отпуск на 30 дней. Мы должны были приехать 3 сентября. Заканчивался отпуск. Нам почему-то сказали приехать раньше на 2 дня. Мы приехали 1 сентября. Мы ходили по Одесскому госпиталю на Пироговской 2 и тыкались, как слепые котята, в каждые двери. Нас пинали травматологи, нас пинали нейрохирурги и говорили, что вам здесь делать. Нас посмотрел окулист. У Юры был остаток глаза, и когда мы поехали в клинику Филатова, мы нашли по знакомым руководителя клиники, ему огромное спасибо, Сергею Владимировичу. Да. Значит, он нас определил, профессор посмотрел, остатки глаза натянули бы шлаки, и он мог бы в вероятности 80% за 6-7 месяцев ослепнуть на второй глаз. Угу. Поэтому мы нуждались в срочной операции. Операцию всю проплатила я, то есть... уход полностью за Юрой. Мы никуда не обращались. Мы знаем, что вроде бы какие-то протезирования идет в Украине, то там дают какие-то деньги. Ну, бегать по Министерству обороны, честно.
Вы бы дольше, дороже. Наверное, бегали, да, и да, вы бы эти 6 месяцев упустили.
Да, мы срочно оперировались, конечно. Мы уже 20 сентября мы уже легли на операцию на Филатова. То есть, ну, и вот отсюда начали все наши приключения. ОБД мы получили в декабре. Пока мы не поехали с Юрой в Министерство обороны сюда, я не звонила по внутренним телефонам. Раз 15 мы звонили. Нас из кабинета в кабинет пинали, давали внутренние телефоны. Мы, наконец, кому-то дозвонились. Потом мне перезвонил какой-то адъютант сухопутных войск. Он сказал, что Юра на дело было подано 28-й бригадой, как не на раненого, а на обычного. Оно лежало в общих папках, и его перед рассмотрением выдернули случайно, и мы в декабре получили УВД. Ой, дальше у нас началось все тоже интересно. Его вывели со штата уже. Пока он не закончил лечение по глазу, пока он не закончил лечение по плечу, его не обязаны были вывести из-за штата, 28-я бригада, ему должна была продолжать идти зарплата на данный момент. С апреля ему зарплата уже не приходит. То есть живи за что хочешь. Справку нам СЭК, выход сектора приказ, который подписывается в станице Луганской, сейчас находится 28-я бригада, командиру 28-й бригады в станице Луганской. Огромный привет, вы настолько очень заняты, что вы каждый четверг всего лишь подписываете бумажечку. Вы за 2 недели до майских праздников начали подписывать бумажечку. Можно попросить через громадское радио подписать нам бумажечку. Командир 28-й бригады, станица Луганской.
Будем надеяться, что услышат.
28-я бригада, значит, в штабе под Одессой. Все бумаги на военкомат для того, чтобы выплатили боевые, для того, чтобы выплатили за поранение и прочее. Все бумаги оформлены неправильно, даже бумага на фонд занятости по безработице. Как будто нарочно. Юра говорит, что они не знают. Как это не знают? Сколько убитых и сколько раненых в 28-й бригаде с тех пор? Как это не знают? Это делается как будто специально. То есть мы, когда заходим на проходную, лежит журнальчик. Сидит девочка, которая делает только одну функцию. Записывает мою фамилию в журнальчик, потому что я пошла в штаб. Так вот, может, эта девочка просто за мою зарплату, за деньги мои, которые я плачу ей, как налогоплательщик, будет собирать пакет документов на раненых? Почему не ведется четкое протезирование? Почему мы должны бегать в клинику Филатова с глазом и прочее? Почему ему четко нет системы отработанной, что военкомат Пирятинский, мы пришли, взяли деньги, да, вот на то, чтобы 8 тысяч гривен в сентябре, сейчас там сколько, 2 тысячи с лишним, да, получилось, поставили вот этот временный протез и пластика брови. 4 с лишним тысячи будет, мы готовим на сентябрь, нам будут ставить постоянный протез уже, то есть... Это глаз только. Плечо нам больше нужны не деньги, нам больше нужна клиника, которая может нарастить мышцы, потому что декоративный протез нам не нужен.
В Украине таких нет, да?
Ну вот мы едем в среду в Илаю на 9 утра. Там есть программа, там это будет бесплатно все нам, то есть будем смотреть. Но фактически сейчас вот человеку жить не на что. Живет он у меня в Киеве, занимаемся мы здесь. То есть обижали всех соседей, составили акт, что он находится здесь, чтобы было основание на МСЭК. Угу. Иначе ему пришлось бы ездить в Полтаву. То есть раз ездить в Полтаву, два ездить в Полтаву из Пирятина. Или мне на своем бензине кататься туда, забирать его в Пирятине, возить в Полтаву. Ну...
Лен, это обращаюсь к психологу уже Елене Снисаревской. Вот это же, вот все такие, как бы сказать...
Тормоз системы.
Да, вот, скажем так, да, вот отдельные недостатки вот эти, они же, ну, очень осложняют именно вот психологическую реабилитацию человека, который и так пострадал, ну, и особенно в нашей ситуации, когда человек, в общем, он должен осознавать, что он пострадал, защищая родину. Безусловно. Не просто пострадал, там, получил там производственную травму или бытовую. Это отдельная история. Вот с психологической, с точки зрения психолога, вот что вы и ему посоветуете, да, и посоветуете, вот, опять же, окружающим, обществу?
Безусловно, это безобразие. Ну, как по-другому это назвать?
Ну, это чиновничье безобразие, это наша данность практически, к сожалению. Да. Вот поэтому нужно...
Скажем так, это наша реальность, от того, что мы будем говорить ужас-ужас, она же не изменится, правда? Действительно, надо как-то вот... Ну, вот есть проблема, ее надо решать. Задача, вернее, да? Смотрите, психологически, безусловно, действует, но то, что я услышала вот от Златы, от Юрия, ведь в интеграции в социум... человека, который пострадал, назовем так его, мы не готовы называть со специальными потребностями, с ограниченными возможностями, мы только к этому идем, да, у него же первый этап, я психотерапевт, я врач, я вам говорю, что первый этап никакой психологии там в принципе не может быть, там просто нужно лечение, там нужна терапия. Здесь я услышала, что даже в терапии были пробуксовки. Безусловно, если в идеале...
Да, если она и была, то...
Да, в идеале бы, если бы человека вовремя...
Опять же, волонтерству какому-то, да.
Вот если просто... человека вовремя пролечили, качественно, грамотно, то тогда параллельно подключается уже психологическая поддержка, так называемая реабилитация. Но вообще во всем мире принято, у нас это тоже, слава богу, сейчас внедряется, так называемая оккупационная терапия. Это когда человека... буквально заставляют заниматься повседневными делами, простыми. Чашку помыть, ложку помыть, чтобы он не, чтобы не носиться с ним, да, правильно? Чтобы он чувствовал себя полноценным человеком, чтобы он понимал, что да, он все не может, то, что мог раньше. У него начинается новый этап жизни, трудный, через травму. Но если он научится это делать, а это вспомнит, то он будет автономным и более независимым.
Я предлагаю послушать сейчас материал наших харьковских корреспондентов. Угу. Они его подготовили о еще одном человеке, получившем вот инвалидность, да, утерявшем способности, да, чтобы
свойства.
Быть корректным.
Да.
Причем да. Не по вине врага.
Да, на войне, но не по вине врага.
Бывает
вот
такое,
послушаем.
Да.
Задолго до военного конфликта на Донбассе Иван Козубенко учил детей истории, основам права и защите Отечества. На войну попал в одну из волн мобилизации. Бойцы на фронте его называли историком и профессором. Вначале Иван Васильевич стоял на блокпосту в Горске, затем служил в Авдеевке и Песках. 1 сентября 2015-го Иван Козубенко возглавил склад ракетно-артиллерийского вооружения. Через 2.5 месяца пострадал от взрыва лимонки.
Пострадал от своего... сослуживца, ну как он, не моей роты, или выпивший был и под наркотиками, и просто у меня подорвало в штабе. Подходит ко мне парень, 20-летний, с Ивано-Франковска. Ваня, пошли, я тебе сюрприз покажу. У меня со всеми нормальные отношения. Мы опускаемся, а у нас штаб находился, это бывшее горное училище, шахта Димитрова. Ну и опускаясь, он достает из пакета гранату F1, это лимонка называется. Радиус действия гранаты 200 метров. Он берет, открывает чеку, берет и мне подставил под бороду и говорит, ты только молчи.
Чтобы выжить, Иван Козубенко сорвал гранату с руки сослуживца и откинул ее, но ранение все равно получил серьезное.
Ну, я пострадал, то у меня кисть оторвала, у меня палец оторвало, фалангу пришили, тут у меня перебитое было, 3 пальца более-менее. Цей. Потом у меня тонкая, вот тут тонкая кишка, доставали, у меня латали. Рубцы, все, осколки, нога пробитая.
рассказывает Иван Васильевич и показывает последствия ранений на своем теле. Правой руки он лишился, на левой двигался только мизинец. Долгое время сержант Казубенко лежал в трубках. Так восстанавливали функционирование легких. Покушение на жизнь, увечья и длительное лечение не сломало Ивана Васильевича. Он не унывает и помогает другим раненым поверить в то, что жизнь продолжается.
Я себя инвалидом не считаю. У меня нету такой. Там некоторые, да, смотрят там, да, особенно детки. У нас, конечно, психология меняется, потому что у тебя была, ты всю жизнь пользовался, а потом нет. Ничего, будем приспосабливаться. Мне сделали приспособление, я могу писать. До биопротезирования. Когда я буду биопротезирование проходить в Европе, я уже пальцами буду работать. Да, он руку тебе типа не вернет, но все равно комфорт какой-то будет. Даже вот у меня машина есть в ручном управлении. Я приспособлюсь примерно, буду машину водить.
Планирует Иван Казубенко. На проблемы со здоровьем все бойцы реагируют по-разному, поэтому поддержка им очень нужна, говорит психолог Марина Кехтер.
Когда человек теряет какую-то конечность, то к травме, просто вот болевой, к травме потери, добавляется еще и понятно, что травма, связанная с потерей, ну, какой-то части себя, своего тела. И на все это есть там закономерности, и там есть периоды, которые нужно пережить, горевание. И понятно, что новая жизнь, она будет отличаться от прошлой. Но вот в этой точке и выясняется, кто есть кто. И тот, у кого хватает ресурса, перестроиться и новые обстоятельства применить и осознать, и смочь с ними идти дальше – вот там происходит колоссальный человеческий личностный рост.
Разъясняет Марина Кехтер. Иван Казубенко считает, чтобы полноценно жить дальше, нужно иметь цель и семью, и желательно хобби.
Ну чем жить буду? Получу инвалидность, получу пенсию. То есть у меня уже какая-то будет копеечка стабильная. А там буду, время покажет. Чем? Ну, думаю, в области образования где-то я буду работать. Обучение, передача опыта. В этом. Где как, жизнь покажет.
Делится Иван Казубенко. Светлана Гуренко, Громадське радіо, Харків. Слушайте, думайте.
Точки опоры. Проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
Продолжаем эфир программы «Киев-Донбасс» и проекта «Точки опоры». Напомню, что у нас в студии психолог Елена Снесаревская, участник боевых действий Юрий Охрименко и волонтер Злата Шевченко.
И вот хотел бы... Прежде чем попросим вас прокомментировать вот услышанное только что, я напомню все-таки номера телефонов, которые работают в нашей студии. Мы работаем в прямом эфире, и наши слушатели могут присоединиться к нашим беседам. 044-338-82-20, 094-910-12-20 и 099-388-50-45. И еще одно небольшое объявление, которое совершенно к месту будет в нашей сегодняшней программе и в нашей теме. Психологическую социальную реабилитацию участникам АТО и их семьям оказывает Украинская ассоциация специалистов по преодолению последствий психотравмирующих событий. Ее телефоны в Харькове 098-523-37-62, в Днепре 098-532-15-55. Ну а правовой помощью участникам АТО занимается юридическая сотня, горячая линия 0800-308-100 со стационарных телефонов бесплатно в рамках всей Украины. И вот теперь, Елена, наверное, вы все-таки, вы так, пока звучал этот материал, кивали, соглашаясь. Я понимаю, что там конкретные, в общем-то, советы, вот как нужно себя вести для того, чтобы не чувствовать себя изгоем после получения вот этой травмы.
Ну, я согласна с коллегой, она, Марина, тоже является членом нашей ассоциации, угу. Вот этой. Так же, как и я, как и многие другие. Но, с другой стороны, вот такие случаи, как у Ивана, да, нельзя сказать, что они распространены. Все зависит от того, насколько человек, ну, вот как Марина сказала, кто есть кто, да, так называемая копинг-стратегия, умение справляться с вот такими...
По-разному каждый ставится к трудностям в своей жизни, к любым, да.
Совершенно верно. К таким экстремальным событиям. Есть у человека врожденное чувство, выстоять, да, Если у человека нет такой копинг-стратегии сопротивляться, то тогда очень многое зависит от среды, от того, кто рядом. Вот у вас передача очень к месту тоже, да, точка опоры. В психологии есть такое понятие опора, ресурс. Чем больше таких опор и ресурсов грамотных будет у человека, тем быстрее он, в принципе, сможет найти какие-то, утратив определенные свойства одни в результате там травмы, статодинамические, там анатомические, да, бывает же сенсорная инвалидность, когда человек слух или зрение теряет, разное, бывает психическая инвалидность, вот, если он утрачивает одно, тогда опоры и ресурсы те, которые, вот эта среда, которая рядом с ним, она должна помогать ему новые раскрывать ресурсы, но здесь очень важно не, опять-таки, не перезаботиться, да, не носиться с человеком, а опять-таки, вот я еще раз повторюсь, вот эта оккупационная терапия...
Не превратить его в беспомощного ребенка.
Совершенно
верно. Да.
Чтобы человек приобретал автономию, чтобы он в новых условиях, с новыми свойствами, при всех реалиях нашей жизни, о том, о чем мы говорили, да, мы их меняем потихоньку, медленно, гомеопатическими дозами, динамика, но она все равно происходит, да, в реальность надо видеть, да, социум не готов с тобой носиться. Социум не то чтобы сопротивляется, он действительно не умеет. В той же армии многие не умеют оформлять документы, потому что те же мобилизованные, которые попадают в штаб на определенную должность, у них есть период обучения, пока они там научатся, то у них нет принтера, то у них нет компьютера. Там действительно очень много реально объективных причин, почему они этого не делают. Это их не оправдывает, но это реальность, это факты. Да? И вот видя эти факты, что они есть, нужно научиться с этой системой воевать бесполезно, она больше, да, нужно находить опоры, ресурсы, находить свое место вот в этой жизни и пробовать все-таки выстраивать вектор вперед. Вектор вперед, таких примеров, вот кроме Ивана, у меня вот есть в Николаеве у нас аж 2 или 3 там примера, ну вот знаменитый у нас пример, наш любимец городской, это Саша Терещенко, который тратил и глаз, и обе руки. Мужчина.
Да.
Обе руки.
И там все журналистское сообщество.
Совершенно,
да,
верно. Тоже... Ну, вы знаете, да?
Конечно, да.
То есть человек вообще не комбатант совершенно, не вояка, он ваш коллега, да, был, пошел добровольцем. Вот так вот случилось. Он сейчас активно занимается общественной деятельностью, помогает таким же ветеранам и людям, пострадавшим в АТО, своим побратимам. Масса у него проектов. Масса дел. Попробую выловить сейчас Сашу Терещенко в городе Николаеве. И это здорово, потому что он себя чувствует нужным, полезным.
Мне, Юр, очень нравилась ваша реакция, вот пока мы слушали этот сюжет. И я видел, что вы согласны, что вы тоже не собираетесь утрачивать какую-то социальную активность. Ведь вы до войны были ювелиром, правда, да?
Ну, это не совсем так.
Ну, то есть, это я опять пользуюсь интернет-сведениями.
Я понимаю, да. Там ваши коллеги там немножко...
Переврали.
Ну, сократили.
Не переврали, это вот так уже чересчур. А я изготавливал медали, ордена, там, ну, да, вот это вот наградная промышленность.
Президентская, что ты делал?
Это Януковичу делал.
Ну, на его, он занимал
на инаугурацию вот эти штуки с камнями.
Ну, товары, там судейские товары, вот это, что видите, вот это вот судьи лазят.
Вот вы сможете этим заниматься сейчас?
Ну...
Но ведь эти же навыки не утрачены, да. Я понимаю, что без одного глаза, наверное, вы тяжелее.
Понимаете, если в голове оно есть, ну, как бы голова соображает, да.
Вот, я думаю, я, что... Это из вас вытягивает.
Да. То я думаю, что, ну, пусть не все, да, ну уже, конечно, да, я не смогу там что-то тяжелое тягать, там, понимаете, там...
Вот как раз к ювелирной,
да,
теме.
Есть работы разные, это же не изготовление там медалей этих или там каких-то значков, да неважно чего, это не обязательно там сидеть вот так за верстаком и пилить над фильком, понимаете. Есть куча операций, которые связаны там, и, ну, даже, ну, и тяжести тягать надо, да, это же, ну, то бишь уже как-то надо уже как-то...
Юра, а учить кого-то?
По-другому на это все, да.
Что-то уже да. А можно еще делиться опытом, действительно.
Там можно все, да.
Нам нужно сначала закончить оформление бумаг.
Опоры нужны, да. Нужны вот самые первые опоры.
Опоры, и на данный момент снова такие. Я же, ну, я не могу вот у Златы всю свою жизнь сознательную жить. Да, вот прости, помоги мне, пожалуйста.
Нет, ты можешь жить и всю жизнь, ты ко мне ближе, чем мой родной брат.
Но при этом, да, вы хотите все-таки вернуться к полноценной жизни. Это очень важно.
Ну, это естественно, да. Ну, надо чем-то заниматься. Ну, а что, киснуть в хате, там, в башкой встрять телевизор и что там делать?
Юра танк купил, будет собирать танчик.
Да, я купил немецкий леопард, да, пластмассовый конструктор.
Замечательно. Вот. Мелкая моторика рук. Да. Великолепно.
И вот это там сижу, вот это там его, ну, склеить его надо. Там, ну, это копия точная вот этого леопарда. Угу. Да. Потом разукрашу камуфляж его, там и напишу на Москву, да, и все. В интернет.
Я хочу напомнить, что в эфире программы «Киев-Донбасс», проект социальной психологии, психологической поддержки «Точки опоры». И сейчас сделаем небольшую музыкальную паузу, послушаем песню, которая за почти 40 лет своего существования на свете, она не однажды попадала на первые строчки хит-парадов. Ее журнал «Rolling Stones» включил в 500 лучших песен всех времен и народов. Глория Гейнар ее спела в 78 году. Эта песня называется «I will survive», то есть «Я выживу, я выстою». Она, в общем, написана от имени брошенной женщины вроде, но вот сама Глория говорила с самого начала, я осознавала, что это песня вне времени, которая может иметь отношение к любому человеку, которому нужно преодолеть какие-то трудности. Она стала, в общем, гимном очень многих разных-разных меньшинств, да, там и национальных, и сексуальных, религиозных, там, и религиозных. Любых. Но на самом деле действительно очень важный посыл. Важно человеку, который остается в какой-то вот непростой для себя, неожиданно непростой ситуации, самому осознавать, что я выживу. Слушаем.
You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye?
«I will survive», «Я выживу», «Я выстою», Глория Гейнар, кстати, записала она эту песню, практически сидя в инвалидном кресле, на несколько месяцев была прикована после тяжелой болезни, после смерти матери, а оба автора этой песни, Дина Фикарис и Фредди Перен, написали ее, будучи безработными. Очень важно для нашей сегодняшней темы программы «Точки опоры» – инвалид, медицинский диагноз или стиль жизни.
«Точки опоры» – проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
Юрий уже сказал, что для него сейчас... главная проблема – это документы. Собственно, все наши гости об этом говорили. И слушая историю Юрия, слушая, как...
Юрий Охрименко, участник боевых действий, получивший инвалидность в боях.
Слушая, как вам приходится общаться сейчас с штабистами, я вспоминал свою сугубо гражданскую, сугубо мирную историю, как мне в течение там полутора лет приходится общаться с миграционной службой. Это я к тому, о разговору об украинских бюрократах, о том, как эти все процедуры выматывают эти очереди, и хочется рвать и метать, в очередной раз зайдя в кабинет или стоя в очереди. И я понимаю, что одно дело я, а другое дело, когда приходит человек с опытом боевых действий, не привыкший
к такому
общению. И с
осознанием того, что он получил эти ранения, защищая Родину.
Он заслужил совершенно другого общения, вот. Не только потому, что он гражданин страны и платит налоги, да, но еще и что он часть своего здоровья отдал. Наверняка бывают какие-то конфликтные ситуации или возможны конфликтные ситуации с этими конкретными штабистами, и там, не дай бог, еще у этого человека оружие окажется. Вот как сглаживать углы в таких случаях? Что вот. Посоветуете самим людям, самим участникам?
Тут интересно, вот что, да, что скажет сам Юрий и что скажет Елена, психолог?
Ну, в основном я
Злата
их собираю, тоже. Поэтому
а говорит
случае,
Злата,
может,
да,
быть,
Злата
Шевченко. Мы не сможем, да, извините, пожалуйста.
Нет.
Ну, просто в основном, да,
очень
действительно,
важно,
я
важно,
иду
да.
в авангарде, и все, как говорится, эти моменты на меня, поскольку я по своей профессии собрала в своей жизни миллион справок. Я работаю риэлтором, и поэтому умею ходить в ЖЭКи, умею ходить в БТИ, стоять в очередях и так далее. Меня и назвали на Щерса самым терпеливым собирателем справок.
Вы имеете в виду госпиталь?
Да. Вот, поэтому
Киевский военный госпиталь.
У нас с Юрой, да, как-то в этом плане все-таки легче. А вообще, я, конечно, все-таки бы настаивала на том, чтобы этих справок было, ну, ограниченное количество. Ведь достаточно же справки с Мечникова и эпикриза с Одессы, то есть где четко указано, что Марьинка 3 июня, какие ранения.
Ну и диагноз.
И
да.
диагноз, конечно. То есть, ну, а зачем остальные все справки? Почему еще на Щерса пакет документов в госпитале? Почему еще бесконечная ТВЛК? Мы, получается, пока ждали УБД, если бы он раньше получил УБД, например, в июле, да, представим такую невозможную ситуацию, и еще мы продолжали бы лечение, допустим, то получается, что, точнее, простите, мы не получили бы УБД, а начали бы процесс МСЭКа всего, получения инвалидности, то он не получил бы дополнительную выплату, называется это выплата захисных батьківшини. Це додаткова виплата, і без учасника корочки всього лише учасника УБД, поранений, имеющий все.
І це хорошо, якщо ти це все знаєш.
Да, это хорошо, что вот,
наверное,
те же самые люди в госпитале
знают.
На Щерса нам подсказали, спасибо им большое, то есть работники, и мы ждали УБД, мы тянули всеми возможными методами, мы ездили в Хмельник в санаторий, тянули этих 21 день, чтобы подождать декабря, и когда мы услышали еще такую фразу, в Хмельнике было очень холодно зимой, и он спал в куртке, этот бесплатный санаторий, больше туда никогда не поедем, вот, и получается, что он уехал типа на полторы, я приехала его забрала на полторы недели
бесплатная
раньше.
Бесплатная путевка бывает только в Ухенвальд.
И когда в госпитале начался, нам сказали, о, а где же вы были этих полторы недели? Вами может заняться прокуратура. Я говорю, прокуратура пусть звонит лично мне. Я спрошу у прокуратуры тоже, где наше УБД? Если им совсем уже делать нечего, звонить пораненному вместо того, чтобы дать все бумаги необходимые, интересоваться, где он был лишних полторы недели. Ну вот, да.
Тем не менее, украинская бюрократия, она весьма статична. Да, хочется, чтобы справок было меньше, но мы имеем вот то, что имеем.
Я тоже как раз хотел вспомнить там, старые времена, как дедушки рассказывали, какие были вот противостояния, да, после, собственно, Второй мировой войны. Там людей, которые пришли с фронта, и каких-то штабистов, бюрократов, которые там были здесь, тоже ведь там, ну...
Это в любых войнах.
Ужасные
конфликты
были, да.
Мировая статистика об этом говорит, что... Ну, есть же такое выражение.
Вот как сгладить эти углы?
Наверное, нужно, вот опять-таки я вернусь, может быть, там к сильно философским каким-то далям. То есть нужно понимать, что вот это вот есть такая реальность. Ждать чего-то от социума, каких-то волшебных изменений очень быстрых и так далее.
И да, я хотел сказать, это как раз не только ведь бюрократы так относятся.
Конечно,
очень многие, как
конечно.
Бы, цивильное население, да,
ну,
вот
как минимум вам все равно, да.
Да, оно в лучшем случае нейтрально относится, а иногда и агрессивно к людям, вернувшимся, вот скажем, там, вот из АТО.
Когда работаю с ребятами непосредственно там в зоне боевых действий, иногда и они тоже задают вопросы, хотя у них, слава богу, нет никаких там поранений.
Кроме психологической травмы у них других нет.
Тоже вот, а почему ж так, вот я был в отпуске, я говорю, подожди, вот так оно есть. Мы пока с тобой здесь сидим, за час мы это не изменим. И от того, что ты будешь возмущаться, это тоже не изменится. Вот у тебя есть вот эта вот работа, ты ее выполняешь. У меня есть вот эта работа, я ее выполняю. Каждый на своем месте, будем потихоньку делать свое дело, так как мы можем, то, чему нас учили, со всей отдачей и так далее. И да, нужно требовать, Злата права, безусловно, биться лбом систему бесполезно. Я считаю, что вот когда вот такие есть проволочки, ну, вот Злата, как опытный уже добивальщик справок, знает, да, что нужно все-таки сесть и подумать, а туда ли я стучу, к тем ли людям я хожу. Как правило, если система тормозит, ну, особенно армейская, я знаю, ты просто не к тому человеку, ну, ты идешь как положено, что называется. А вот как положено, ты будешь долго идти. Возможно, нужно
Надо найти альтернативный
Совершенно путь. Верно. Нужно просто найти человека, который, от которого зависит конечное решение, положительное в твою пользу. И пробовать именно к нему попадать.
Ну вот, если... мы позвонили уже в Министерство обороны, я позвонила неделю назад, вот этот горячий, горячий телефон, идет реклама сейчас по телевидению, если ты вернулся с войны, и мы оказываем помощь. То есть я уже позвонила, продиктовала все справки, нам сказали, что 2,5 недели, и нам 28-я бригада все пришлет.
Вот. То есть
ждем еще полторы недели.
Опять-таки нужна информация о том, как это можно решить другим альтернативным способом. Безусловно, этот алгоритм, то, о чем говорит, я просто как медик знаю, даже вот просто в гражданской жизни, как это все, он должен максимально быть сокращен. То есть вот человек получил ранение, ему там первая, вторая или третья группа инвалидности, да, вот тебе на пакет документов. Есть люди вообще, есть парни, я видела, такие из села, извините. Отличный воин. Ну, ему скажи какое-то название, какое-то терминологическое, все, он подвиснет.
Так тоже
и больше не развиснет.
Понимаете, фишка в чем?
И плюнет на все, и вообще никуда не пойдет.
Сколько сталкиваюсь с этими бумажками дурацкими. Одно и то же, только разные названия.
Шапка документа, да. А текст сам один и тот же где-то. Все,
ну какая тебе в хрен разница? Простите за это. Как оно там написано?
По-человечески, Юра, это все правильно. Возмущение абсолютно справедливое, но вот такая есть реальность. Поэтому, вот слава богу, у Юры есть опора в виде Златы. Если у человека есть...
И еще какая история, мы должны успеть обязательно это послушать, хотя это вот почти 5 минут еще займет, и у нас там буквально минутка останется. Есть у нас материал из Ужгорода, где решили создать предприятие для инвалидов, это тоже как точка
Супер.
Опоры. Послушаем.
Андрій Доніченко з Ужгорода називає себе 9-річним. Саме стільки часу минуло від його другого народження. Якось у майстерні з ремонту автомобілів, де тоді працював Андрій, сталася пожежа. В руках чоловіка вибухнула каністра з бензином, яку він намагався винести, аби врятувати колег. В результаті у Андрія Доніченка обгоріло 80% шкіри. Зовсім не функціонувала права рука. Насправді ж Андрієві 48. Сьогодні він енергійний, з купою різноманітних ідей чоловік. З часом він самотужки розробив непрацюючу руку та відновився після важких травм. Однак має групу інвалідності і через це почуває себе досить некомфортно. Каже, нерідко відчуває порушення власних прав. Кілька місяців тому Андрій Доніченко зареєстрував громадську організацію «Паралельний світ». Її основна мета – створити на Закарпатті підприємство, на якому працювали б люди з обмеженими фізичними можливостями.
Життя сложилось так, що я побував за границею і побачив, як організація работают инвалидные. Они живут. И живут на самом деле очень классно. Хочу создать подобную организацию. Она работает внутри себя, то есть инвалиды для друг друга. Друг другу помогают. То есть создать ее – это рабочие места для инвалидов. Обучение инвалидов в работе, чтобы почувствовал он себя человеком. Можно самим зарабатывать деньги и со временем даже отказаться от государственной полностью помощи.
Ідея створити таку організацію, а потім на її основі підприємство, виникла, як стверджує Андрій Доніченко, через складності з працевлаштуванням. За словами чоловіка, йому навіть доводилося применшувати ступінь своєї інвалідності, оскільки інакше не приймали на роботу.
Ну, інваліди, як правило, нікому не нужны. Ми обростки общества, я так это считаю, лишні. Цель – создать мощную инвалидную организацию, которая покажет, что мы очень сильные и мы нужны. Инвалид только нужен для того, чтобы налоги не платить меньше. Я сам работал на почте и знаю, что там было скасовано, допустим, какие-то льготы шли для них. Пошел туда на почту, когда у меня правая рука не работала еще. Да, мне пришлось отказаться от второй группы и взять третью группу, потому что я не мог работать. Дальше куда нас берут? Сторожем? Это не работа, это издевательство. Много инвалидов, которые на самом деле талантливые, очень талантливые. И сейчас задача стоит об'єднатися і вместе достичь мети.
На шляху до створення соціального підприємства Андрій Доніченко зробив уже перші кроки. Каже, проводить переговори з потенційними інвесторами та благодійниками, які могли б допомогти у створенні матеріально-технічної бази. Найбільш складним у реалізації ідеї вважає пошук людей, які б могли і хотіли працювати. Як розповів колега та однодумець Андрія Євген Шапентал, особливі люди дуже часто зневірені у власних силах, але переконаний, що соціальне підприємство для таких людей – шанс відчути себе повноцінними членами суспільства.
Важливо для того, щоб люди, які з особливими потребностями, щоб вони знову набрали соціальний статус як обичні люди, тобто щоб їх не цурались, а приймали їх за нормальних людей, щоб їх вивезти в світ, так як наша держава багато чого за них позабувала, тому їм є ці організації, які допомагають інвалідам встановитися в соціальному мірі.
Сьогодні на Закарпатті понад 2000 підприємств мають у своєму штаті більше 8 осіб. Відповідно до чинного законодавства, керівник кожного з них зобов'язаний працевлаштувати в такий колектив ще й людину з обмеженими фізичними можливостями. Однак, як стверджує директор Фонду соціального захисту інвалідів Андрій Воробець, далеко не всі роботодавці виконують ці норми. Тому доводиться подавати до суду і стягувати грошове відшкодування.
Є проблема з працевлаштуванням інвалідів на сьогоднішній день в області. Разом з тим відділення вживає достатніх заходів для притягнення до відповідальності роботодавців, які не виконують норматив по працевлаштуванню інвалідів. До всіх них застосовуються адміністративно-господарські санкції та подаються позовні заяви в суд стосовно примусового стягнення коштів та притягнення до відповідальності відповідно до чинного законодавства. Заборгованість роботодавців за непрацевлаштування інвалідів за минулий рік складає більш ніж 4 мільйона гривень.
Підприємство Андрія Доніченка, на якому працюватимуть люди з особливими потребами, виготовлятиме вироби з дерева, пазли, іграшки, підставки для квітів, елементи декору тощо. А поки Андрій з Євгеном роблять це самі. Нещодавно вони виготовили пазл у вигляді Закарпатської області розміром 3 на 6 метрів, чим встановили своєрідний рекорд. Хоча фіксувати його у книзі рекордів України не стали. Ольга Павлова з Ужгорода для Громадського радіо.
Точки опоры. Проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
И вот психолог Елена Снесаревская прокомментировала этот материал фразой «Как хорошо, что они кучкуются», а Юрий Охрименко, участник боевых действий, сказал «Не знаю, не к добру это, наверное».
Для власти, не к добру.
Да, но здорово, что чувство юмора не покидает. Нам уже почти пора заканчивать программу, и вот наш штатный, скажем так, психолог Елена Нагорная подготовила маленький такие вот резюме из советов по нашей сегодняшней теме. Послушаем.
Главное правило поведения с людьми с инвалидностью – быть естественным и общаться на равных. Если у человека нет ноги, это не значит, что у него нет головы. Не оставайтесь равнодушным, но и не навязывайте свою помощь. Если возникло желание помочь, подойдите и спросите: «Могу ли я вам помочь? Скажите, что мне делать?» Позвольте человеку иметь свою зону ответственности. Это даже помогает забыть о своих проблемах. При общении с человеком в инвалидной коляске или с костылями расположитесь так, чтобы ваши глаза были на одном уровне. Вам будет удобнее разговаривать. При знакомстве с человеком с инвалидностью вполне естественно будет пожать руку. Даже те, кому трудно двигать рукой или кто пользуется протезом, вполне могут пожать руку, правую или левую.
Вот такие советы. Некогда даже уже ничего добавить. Хочу поблагодарить наших гостей: Елену Снисаревскую, психолога, Юрия Хрименко, участника боевых действий, волонтера, друга его, Злату Шевченко. И на этом программа «Точки опоры» в рамках большого проекта «Киев-Донбасс» заканчивается. Я напомню, что сегодня с вами Григорий Пырлик, Михаил Кукин. Мы встретимся с вами уже в 17:05. В вечернем блоке. Слушайте, думайте.